Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Сегодняшний выпуск совместной программы «Перекресток» проведу я, журналист Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Гузель Худайбердиева. В сегодняшней программе мы поговорим о политической ситуации в Таджикистане в контексте исторических событий гражданского противостояния начала 90-х, о роли культа личности главы государства в воспитании молодого поколения в Казахстане, о правах религиозных меньшинств в Туркменистане, особенностях профессии педагога в Узбекистане и влиянии рабочей миграции на семейные ценности в Кыргызстане. На этой неделе в Таджикистане вспоминали события 20-летней давности, ставшие фактически началом эпохи правления имама Али Рахмона. В те далекие ноябрьские дни, когда в Таджикистане уже шла гражданская война, разрозненные лидеры политических фракций республики решили собраться в рамках 16-й сессии Верховного Совета Республики в городе Худжанде и предотвратить дальнейшее кровопролитие в стране. Действовавший первый президент республики Рахмон Набиев под давлением вынужден был идти в отставку, и страну возглавил новый, неизвестный на тот момент лидер, представитель юга Таджикистана. Одной из самых неоднозначных фигур тех политических событий был и Абдумалик Абдулладжанов, утвержденный на сессии на должность премьер-министра страны. Этот представитель северной элиты Таджикистана слыл самым богатым и успешным бизнесменом. Он контролировал импорт муки из-за рубежа и, наконец, через 2 года после сессии решил побороться за президентское кресло. Однако после выборов, которые, как он считает, завершились его победой, он бежал из страны, а позже был обвинен в поддержке мятежников, недовольных политикой имама Али Рахмона, которые, в свою очередь, по мнению Душанбе, были поддержаны Ташкентом. По прошествии времени впервые этот некогда известный в Таджикистане политик согласился ответить на вопросы журналистов. Фрагменты эксклюзивного интервью с Абдумаликом Абдулладжановым в программе «Перекресток» представит моя коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хиромон Бакозада.
Господин Абдулладжанов, как известно, 20 лет назад, по итогам 16-й исторической для Таджикистана сессии, еще был шанс повернуть время вспять и предотвратить войну. Однако мы знаем, что мир так и не наступил, и последующие 5 лет до 97-го года в Таджикистане шла кровопролитная гражданская война. Многие те же участники 16-й сессии покинули страну. Почему вообще так произошло?
Страх возможной исламизации правительства Таджикистана в глазах соседей, в частности Узбекистана и России, был велик. Пропагандистские послания некоторых лидеров оппозиции, которые говорили о том, что, дескать, мы готовились к этому 17 лет, или возьмем всех русскоязычных в заложники, настроили эти страны против оппозиции. В тогдашней Ленинабадской области были сильны настроения против исламской партии, которую назвали партией ваххабитов. Говоря искренне, правительство не хотело сотрудничать с оппозицией.
После выборов президента Таджикистана в 1994 году вы заявили, что победа была за вами, но вам пришлось отступить от претензий на власть. Было объявлено, что официальным победителем выборов является Эмомали Рахмонов. И с тех пор, если не считать сессию, он уже 18 лет возглавляет страну. Каковы были ваши доводы по итогам выборов?
Я знаю, что победил во всех городах и районах. В ту же ночь меня по телефону поздравили с победой послы США и России. Но на следующий день Рахмонов объявил себя победителем. Россия и Узбекистан, которые были гарантами законности выборов, намекнули мне, чтобы я какое-то время и не оспаривал итоги выборов. Это тема отдельного разговора. Но в любом случае я являюсь человеком, которому отдали голоса большинство жителей Таджикистана.
Говорят, что впоследствии президент предложил вам взять на себя руководство некоторых ключевых министерств.
Мне не предлагали руководство никакими министерствами, и после выборов 1994 года Рахмон обещал странам, которые имели на Таджикистан большое влияние, назначить меня вновь на пост премьер-министра. Но, как всегда, его слова и дела были разными. Он даже лишил меня возможности участвовать в выборах депутатов Верховного Совета. Я слышал от некоторых людей, что меня хотели назначить руководить Хатлонской областью, чтобы Абдулла Джонов поднял одну из отсталых областей. Говорили, у него есть деньги. Но официально мне ничего не предлагали. Наоборот, оклеветали моего брата Абдул-Азиза и загубили его в тюрьме. Тогда моя мать сказала, «Не отвечай злом тем, кто тебя обидел. Не делай никому зла». Я до сих пор верен советам моей покойной матери.
Жители Таджикистана, возможно, хотят знать, где вы теперь, в каких условиях живете, продолжаете ли политическую деятельность, являетесь ли членом политических партий.
Не буду распространяться по поводу условий моего проживания. Ко мне обращаются многие, и у меня не всегда есть время. Я всегда был созидателем, и им остался. Вынужден заниматься определенной политической деятельностью, потому что ко мне обращаются представители влиятельных организаций иностранных государств и международных организаций. Но если вы имеете в виду Ватандор, нет, я не являюсь членом этой организации. Меня Дададжон Атоволоев не приглашал.
В 2013 году в Таджикистане намечены президентские выборы. Готовы ли вы выдвинуть свою кандидатуру?
Властвующий режим сделал так, что граждане, проживающие за рубежом, даже если они граждане Таджикистана, не могут участвовать в президентских выборах. Я один из них.
Каковы ваши планы на будущее?
Я готов к выполнению нескольких проектов, но это когда наша страна обратит внимание на хорошие инновационные проекты. Нашему небольшому Таджикистану достаточно инвестиций бизнесменов, чтобы реально поправить ситуацию.
С бывшим политическим деятелем Таджикистана, ныне проживающим в Соединенных Штатах, Абдумаликом Абдулладжановым, беседовала моя коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хиромон Бакузада. Американская организация Freedom Now выступила в защиту 4 свидетелей Иеговы, арестованных в Туркменистане. В своем обращении к рабочей группе ООН по произвольным задержаниям Freedom Now призвала к незамедлительным действиям по освобождению Джумы Назарова, Навруза Насырлаева, Зафара Абдуллаева и Махмуда Худайбергенова. Неправительственная организация Freedom Now отмечает, что причиной ареста 4 свидетелей Иеговы является их отказ от прохождения срочной службы в Туркменистане по религиозным убеждениям и назвала арестованных узниками совести. Организация считает, что их арест противоречит международным законам, гарантирующим права человека, так как в Туркменистане не предусмотрена альтернативная служба. Джума Назаров, Навруз Насырлаев, Зафар Абдуллаев и Махмуд Худайбергенов приговорены к наказанию в виде лишения свободы от 18 месяцев до 2 лет. Freedom Now также отмечает, что Насырлаев и Абдуллаев ранее уже дважды привлекались к уголовной ответственности за отказ от прохождения воинской повинности в связи с сообщениями о пытках и жестоком обращении в отношении представителей некоторых религиозных меньшинств в Туркменистане. Дальнейшее нахождение Насырлаева, Абдуллаева, Назарова и Худайбергенова в заключении создает угрозу их здоровью и жизни, говорится в заявлении организации Freedom Now. Один из этих заключенных, 24-летний Зафар Абдуллаев, был арестован весной нынешнего года, как сообщала ранее норвежская организация «Форум-18». 6 марта Дашогузский городской суд приговорил Абдуллаева к 2 годам лишения свободы. Главный редактор агентства «Форум-18» Феликс Керли отмечает, что это максимальный срок, предусмотренный статьей за отказ от несения воинской службы. Феликс Керли отмечает, что отказ от воинской повинности является основной причиной арестов свидетелей Иеговы, так как это религиозное течение проповедует полное неприятие военных действий. представителей религиозной организации «Свидетели Иеговы» сталкиваются в стране и с другими проблемами. В частности, сообщается о неприятии религиозных меньшинств в туркменском обществе. Писатель из Ашхабада Аман Мурат Бугаев рассказал об этом. По официальным данным, 89% населения Туркменистана исповедует ислам, 9% – православие. Баптисты, адвентисты седьмого дня, кришнаиты и представители других религиозных течений в Туркменистане также заявляют, что сталкиваются с различными сложностями, но, несмотря на это, религиозную деятельность не прекращают. Вот что рассказал о причинах выбора религии представитель общества сознания Кришны в Туркменистане, пожелавшие не представляться в эфире.
Мусульманские проповедники в Туркменистане не смогли в полной мере разъяснить и донести до сознания людей основ ислама в сравнении с проповедями муллы и ахунов. Выступления представителей других религий оказались более влиятельны, и люди стали это принимать.
В эфире «Перекресток» – совместная программа, подготовленная Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Сегодняшний выпуск из московской студии веду я, журналист туркменской редакции Гузель Худайбердиева. В Казахстане в конкурсе в честь Юлбасы, то есть лидера нации, победил Юлбасы. И это не игра слов. Ученик 11 класса школы-гимназии номер 52 города Астаны Юлбасы Бекмат объявлен победителем в конкурсе на знание биографии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, называемого лидером нации. Сообщается также о награждении еще десятков детей за лучшее пожелание президенту. О конкурсах в честь президента Казахстана мы побеседовали с корреспондентом казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в Астане Светланой Глушковой.
Сообщается о том, что вот эти конкурсы были проведены в честь праздника, празднования Дня первого президента, да, который празднуется 1 декабря. Да. Что это за праздник и празднуется он официально?
Я так поняла, что это государственный праздник. Его ввели вот недавно, в первый раз будут отмечать 1 декабря. Недавно на одной из улиц центральной у нас повесили такие большие объявления, что 1 декабря – это праздник первого президента. Во всех школах, вот я разговаривала там с учениками, этот праздник ввели, вот получается, вот этот учебный год первый, да, вот который начался, они будут масштабно отмечать, будут разные линейки, конкурсы, потом в разных там департаментах, управлениях проводят даже спортивные состязания, вот как бы приуроченные к этому дню.
То есть вот эти конкурсы, о которых вы сообщаете, это только часть вот тех мероприятий, которые приурочены к этому празднику.
Да, ну вот еще я могу сказать, что, допустим, в следующий понедельник будет семинар «Лидерство и личность», а потом в конце недели, 29 ноября, будут назарбаевские чтения. А вот это вообще грандиозное мероприятие, туда приедут представители 51 страны, там разные ученые, которые будут читать лекции. Вот как раз-таки это все связано с личностью Нурсултана Назарбаева.
А вот в вашей статье говорится о том, что около 70 детей награждены всевозможными там дипломами. А сколько всего детей участвовало вот в тех конкурсах, о которых вы сообщаете? И дети участвуют в них добровольно или в каком-то, или это организованно? Создаются вот эти группы участников от каждой школы, допустим?
Ну вот, в общем, если брать по цифрам, один конкурс – это было на лучшее пожелание президенту. Там предлагали участвовать детям от 5 лет, как я поняла позднее, до студентов колледжей. Ну, это получается, допустим, возьмем от 5, да, до 17, да, 18 лет. И вот они могли делать все, что они считают нужным, подделки, что-то желать президенту. И потом выбрали 400 лучших работ. Из них вот 70 награждены там ценными призами и грамотами. Ну, я думаю, что в школах и в садах, если, допустим, учителям дается указ, давайте, вот у нас такое-то мероприятие. Ну, вообще, я знаю, как это делается в департаменте образования по отношению к школам. Там никто не спрашивает о том, что хотите вы или не хотите. Я думаю, что все участвовали, а уже выбрали потом лучшие. А второй конкурс, это было о развитии таких личностных качеств, о лидерстве среди старшеклассников. Но на самом деле там был вот один из туров, который касался биографии Назарбаева. Там участвовало, вот по информации, которая была в интернете, в казахстанских СМИ, 48 школ Астаны. И участвовали лучшие ученики. Из этих лучших учеников выбрали 20. 20 учеников участвовали в финале, все они получили призы, они получили все дипломы, там были разные номинации, они получили дипломы и планшетники они получили, а вот один Елбасы Бигмат, он стал победителем, он стал лидером, вот он получил поездку в Великобританию, получил iPad и такой кубок золотой в виде байтерека, монумент, который есть в Астане.
Это тот конкурс, где Елбасы победил на конкурсе Елбасы, да?
Да, просто они итоги подводили в один день, это все было.
Расскажите, пожалуйста, вот как дети и их родители относятся к таким конкурсам? Ну, до этого, наверное, тоже в прошлые годы тоже проводились какие-то конкурсы аналогичные. И как дети сами, и их родители относятся к участию в таких мероприятиях?
Я разговаривала с учениками, старшеклассниками, которые участвовали в конкурсе, где нужно было учить биографию Нурсултана Назарбаева. Они сказали, что они учили около 2 недель, они читали книги там о нем и книги, которые он написал. Я у них спрашивала, вот как вы хотите, вот вам это нравится? Они сказали, да, для нас это очень престижно, это же как бы честь школы. И я говорю, вам сказали, что вы получите в конце какой-то приз? Они сказали, да, нам сказали, что будут ценные призы, но мы сами хотим участвовать, как бы это все так здорово. Возможно, это какая-то только часть детей, которые так думают. Потому что эти дети, которые 20 лучших, они были на сцене, а я сидела в зале с детьми, которые была группа поддержки. Когда я у них спрашивала, как у вас проводился вот этот конкурс на знание биографии Назарбаева, ну почему-то они подробности не хотели говорить на самом деле. И потом вот еще я разговаривала с женщиной, которая работает воспитателем в детском саду, и мальчик 6 лет, то они сделали вот золотую руку, которая держит карту Казахстана. Сам мальчик ничего не мог сказать. Когда у него спрашивали, вот расскажи о своей работе, он, в общем, ничего не мог сказать, он стеснялся. Но зато вот эта женщина была разговорчива, она сказала, что это такой праздник, и поэтому мы решили вот сделать как бы вот эту золотую руку президента, которая держит карту Казахстана, что Казахстан находится в надежных руках. Получается, что здесь взрослые тоже влияют на детей, чтобы они так же думали, как вот они думают.
Корреспондент Казахской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Светлана Глушкова рассказала о конкурсах в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
На наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются 3 крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Свобода.
В Узбекистане учитель больше, чем учитель. Кем только ему не приходится быть. Узбекский учитель – кассир. Как сообщали ранее правозащитники, учителей вынуждают ходить по домам и собирать с населения деньги за свет, газ, холодную и горячую воду. Узбекский учитель – озеленитель. Учителей заставляют сажать цветы и сдавать деньги на покупку саженцев. Узбекский учитель – страж нравственности. Он должен ограждать своих учеников от посещения интернет-кафе. Узбекский учитель – сборщик хлопка, а также строитель. О том, как в эти дни преподаватели профессиональных колледжей Самаркандской области работают на строительстве так называемых образцовых домов, расскажет корреспондент Узбекской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Фарух Юсуфи.
Руководство Самаркандской области взяло на себя обязательство сдать к 1 декабря 900 образцовых домов, воздвигаемых в рамках программы по строительству жилых домов по типовым проектам. На выполнение грандиозного плана хакимиата брошены преподаватели профессиональных колледжей области. По словам ответственного работника Управления среднеспециального профессионального образования Самаркандской области, захотевшего остаться неназванным, с 15 ноября до 20 преподавателей от каждого колледжа работает на строительстве домов.
У нас есть список учителей, которые должны быть на стройплощадке. Работают от каждого колледжа 15-20 преподавателей. Кладут кирпичи, штукатурят, кроют крыши. Словом, делают все, что нужно.
Кто-то кассу клепит, атмосферу клепит, фон рядом, и ничего не так клепит.
говорит представитель управления. Преподаватели Самаркандского колледжа легкой промышленности с 18 ноября работают на строительстве домов в Махалле Дархон Акдаринского района. Об этом радио «Азатлык» сообщила преподавательница названного колледжа, которая тоже захотела остаться неназванной.
Ежедневно по 10 учителей работают на стройке, заливают бетон, кладут кирпичи. Все это началось после окончания сбора хлопка.
Бетон только япты. Пахтадан ким башланды.
Говорит учительница. В этом году правительство республики в ответ на критику на международном уровне за эксплуатацию детского труда специальной директивой запретил привлекать учащихся школ детей к сбору хлопка. И вместо детей хлопок собирали их учителя. О том, что к сбору хлопка привлекались учителя даже столичных школ, программа «Перекресток» в свое время рассказывала, основываясь на сообщениях самих ташкентских учителей. И вот теперь по окончанию хлопкоуборочной кампании сборщики и учителя превратились в строителей учителей. В эти дни к строительству домов в Самаркандской области привлечены не только учителя. Вот что сообщил 19 ноября молодой человек Нозым Джон, работавший на строительстве образцовых домов в кишлаке Маданият Тайлакского района.
Маданият кышлагыда курулаткан замановий уйны.
Дома в кишлаке Маданият собираются сдать к Новому году, поэтому хакимият требует со всех организаций прислать людей. Я видел уборщиц больниц, дружинников махалей и учеников колледжей.
Ва колледж окуучилары келгенини кордим. Улар хар куни навбатма-навбат курулишга ярдамга келади.
Говорит Нозымжон. Но ответственный работник управления среднего специального профессионального образования Самаркандской области отверг слова Нозымжона о том, что на стройке работают учащиеся.
Нет, учеников на стройке нет,
сказал представитель управления, и в следующую секунду спала его категоричность.
Может быть, в Тайлакском районе и привлекли учащихся. Я не смогу проконтролировать всех.
Говорит ответственный работник управления среднего специального профессионального образования. 12 октября премьер-министр Шавкат Мирзияев объявил выговор и вынес предупреждение ряду хокимов и их заместителей за недостатки в реализации программы строительства сельского жилья. Правительство поручило хокимиатам областей обеспечить в срок до 30 ноября ввод в эксплуатацию всех запланированных на этот год 8510 объектов индивидуального жилья по типовым проектам. Проект правительства Узбекистана по развитию жилищного строительства в сельской местности финансируется Азиатским банком развития. Кшлок Курлышбанк на своем официальном сайте сообщил, что в августе 2012 года Советом директоров АБР одобрена программа многотраншевого финансирования проекта развития жилищного строительства в сельской местности на общую сумму 500 миллионов долларов США.
Это был мой коллега из узбекской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфи. СМС-развод по-киргизски. Депутат парламента Кыргызстана обратился в муфтият с просьбой запретить развод по телефону или по интернету. В Кыргызстане стали встречаться случаи, когда некоторые жены мигрантов, уехавших на заработки за рубеж, получают СМС-сообщения такого содержания. Истории семей, на которых повлияла внешняя миграция, и мнение экспертов о том, как изменился институт семьи в Центральной Азии из-за миграции, в материале корреспондента кыргызской редакции Аиды Касамалиевой.
Депутат парламента Кыргызстана Турсунбай Бакирулу также подтверждает, что эти факты действительно существуют. Парламентарий считает, что запрет на СМС-разводы повысит семейные ценности, поможет воспитывать молодежь в традициях предков и без превратного использования религии.
Во время мусульманского бракосочетания в присутствии двух свидетелей мулла проводит обряд нике. Но разводиться некоторые мужчины желают уже без свидетелей и почему-то только с помощью текстового сообщения по телефону или интернету. Поэтому я обратился в муфтият с вопросом, правильно это или нет. Я считаю, это неправильно. Муфтият должен запретить такой способ развода,
считает Турсунбай Бакирулу. По словам специалистов, СМС-развод не так распространен, но факты есть, и от этого в основном страдают женщины. Такие явления происходят даже с супружескими парами, в которых муж и жена вместе уезжают на заработки в соседние страны. Председатель общественного объединения «Женщины Кыргызстана» в Москве Бурулчат Урубекова сообщила, что к ней тоже обращаются женщины с жалобой, что получили развод по СМС-сообщениям. Молодые женщины говорят, что получили СМС-развод, или мужья пишут: «Я подаю на развод». Женщины спрашивают у меня: «Можно ли так делать?» Говорит Бурулчат Урыбекова в Москве. Пока неизвестно, как ответит муфтият на вопрос депутата. Однако сотрудник отдела фатвы Духовного управления мусульман Кыргызстана Акыл Бекилов отметил, что давать развод по браку, заключенному по исламским канонам, в письменном виде не запрещается, и что в шариате это не считается грехом. Но в то же время это не в милости Бога.
Развод должен быть последней мерой, на которую могут пойти супруги, если они не могут жить друг с другом.
Священнослужитель отметил, что встречаются и те, кто разводится по легкомыслию. Министр юстиции Алмамбет Шахмаматов говорит, что официально брак должен быть аннулирован через суд, потому что по законодательству основным документом является свидетельство о браке, полученное в ЗАГСе.
Желающие вступить в брак пишут заявление в ЗАГС и там регистрируются. Если по какой-либо причине они намерены развестись и аннулировать свидетельство о браке, все решается только через суд. А СМС-развод, я думаю, противоречит даже религии. Это же не прописано в Коране. Это только повод для развода.
Говорит министр юстиции Кыргызстана. Запрет на развод через телефон активно обсуждается в соседнем Таджикистане. По словам председателя общественного объединения ЛАТО в Москве Джемиле Бегиевой, в Таджикистане по сравнению с Кыргызстаном эта проблема намного острее. Эксперты также отмечают, что миграция из стран Центральной Азии за последние 20 лет очень сильно повлияла на институт брака и семейные ценности. Уже никого не удивишь второй семьей мигранта в России, часто меняющимися партнерами и разными формами взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Такие семьи называют и квази-семьей. К сожалению, пока нет обширных исследований на эту тему, показывающих реальную картину изменений, но каждый трудовой мигрант России расскажет вам типичную историю об этом. Глава кризисного центра «Джангл» города Баткент, Кыргызстане, Токтохан Мамбетова описывает, как работают эти новые взаимоотношения. Некоторые едут на сезонную работу, там живут 5-6 месяцев с другим партнером. Когда работа заканчивается, мигрант возвращается к своей семье на родине. Речь идет не только о мужчинах, сообщает Токтохан Мамбетова. Материал подготовили Аида Касымалиева и Заирбек Бахтыбаев из Бишкека, Трекулдоров из Праги, специально для программы «Перекресток».
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток», подготовленный совместно с Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Программу провела из московской студии Гузель Худайбердиева.
Gel de, gel de.